Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 19 и 20. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 19 и 20. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и Он исцелил их там. И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
Thank you.
Глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
И, взглянув, видит, что камень отвален, а он был весьма велик, и, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Дойдя со своим народом до Черного моря, Моисей оказался в затруднении, как проложить путь там, где нет пути, и когда он возопил к Богу, Черное море расступилась на две стороны, и путь внезапно открылся. Так и ныне с женами мироносицами. В великом беспокойстве, кто отвалит им камень от двери гроба, они, взглянув, увидели, что камень отвален, и они беспрепятственно вошли во гроб. Но где стерегущий гроб воины? Разве они не представляли собой более непреодолимого препятствия на пути к гробу, чем тяжелый камень у двери гроба? Стража в это время или еще лежала, лишившись чувств от страха, или уже разбежалась по городу, чтобы, заикаясь, сообщить людям то, чего уши человеческие справиться Адама не слыхивали. Никого, кто мог бы помешать женщинам, не было у гроба, и никого и ничего не было у двери гроба, но во гробе был некто, и вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Юноша по виду на самом же деле ангел Божий. Жены ужаснулись и наклонили лица свои к земле, ибо страшно было зреть неземное явление Вестника Божия, глашатая самой удивительной и самой радостной вести на земле с тех пор, как падший человек начал питаться от земли. Слова Матфея о том, что ангел Божий сидел на камне, отваленном от двери гроба, и Марка, что ангел был внутри во гробе, нисколько не противоречат друг другу. Женщины могли сперва увидеть ангела на камне, а затем услышать его глас внутри, в гробе. Ибо ангел не есть нечто телесное и с трудом перемещающееся. Во мгновение ока он может появиться где хочет. А то, что Лука упоминает о двух ангелах, а Марк и Матфей об одном, также не должно смущать верных. Когда Господь родился в Вифлееме, один ангел вдруг предстал пастухам, и те убоялись страхом великим. сразу же за сим внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Быть может, легионы ангелов Божиих присутствовали на Голгофе при воскресении Господа. Как что же удивительного, если жены мироносицы видели то одного, то двух? Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Великолепный ангел Божий сперва успокаивает женщин и отгоняет от них страх и ужас, дабы таким образом подготовить их к необыкновенной вести о воскресении Господнем. Жены сначала были поражены, видя гроб отверстым, а затем ужаснулись, найдя в гробе не того, кого искали, а кого-то, кого не ожидали увидеть. Почему ангел говорит так определенно: «Иисуса ищите Назарянина распятого»? Чтобы не было никаких сомнений и смущений относительно того, кто воскрес. Так определенно ангел говорит как ради самих женщин, так и ради всех будущих веков и поколений. С тем же самым намерением указывает ангел на пустой гроб, вот место, где он был положен. Излишним было говорить сие женам, своими глазами видевшим то, что ангел выражает словами, но не лишним было сказать сие роду человеческому, за который Господь умер и воскрес. Он воскрес, его нет здесь. Величайшую весть в истории человечества небесный вестник сообщает так кратко и просто, как только можно себе представить. «Восстань есть зде, он воскрес, его нет здесь». Бессмертное воинство ангельское, смерть Христова, удивило более, нежели его воскресение, смертных людей наоборот.
Иосиф, ты, Марка,
Потом ангел посылает женщин сообщить эту радостную новость апостолам и Петру. Почему и Петру? Несомненно, потому что Петр находился в большем смятении, чем все прочие ученики. Его, конечно, мучила совесть за то, что он трижды отрекся от Господа и, в конце концов, бежал от него. Верность апостола Иоанна, с которым они ближе всего были ко Господу, должна была еще усилить в Петре угрызение совести, ибо Иоанн не бежал, но остался под крестом распятого Спасителя. Одним словом, Петр не мог не чувствовать себя в некоторой степени предателем своего Господа. И ему, должно быть, было весьма неловко в обществе апостолов, наипаче же в обществе Пречистой Богородицы. Петр был камень по имени, но не был еще камнем по вере. Его нерешительность и боязливость заставляли его презирать самого себя. Нужно было снова поднять его на ноги и возвратить ему достоинство человеческое и апостольское. Человеколюбивый Господь это на ней делает, потому ангел упоминает Петра особо по имени. Почему ангел говорит о явлении Господа в Галилее, а не о его более раннем явлении в Иерусалиме и недалеко от Иерусалима? Там его увидите, как он сказал вам. Потому что Галилея была более языческим, нежели израильским краем. И Господь хочет своим явлением там, в земле языческой, показать ученикам своим путь своего Евангелия, главную среду апостольских трудов и созидания Церкви Божией. И еще и потому, что там он явится не среди страха, в котором они жили в Иерусалиме, но на свободе, и не в ночи и во мраке, но среди бела дня, чтобы не говорили «у страха глаза велики и угнетаемые страхом», обезумев от него, ученики видели Господа живого в Иерусалиме. Наконец, ангел Божий говорит о явлении Господа в Галилее, мудро умалчивая о его явлениях в Иерусалиме, дабы выбить оружие из рук злобных безбожников, которые иначе сказали бы, будто ученики видели призрак по внушению ангела, то есть видели Господа, потому что напряженно этого ожидали. Почему и ангел, и Господь говорят именно о явлении в Галилее? Потому что сие явление в Галилее было самым очевидным и самым главным. Там Господь явился не в доме при запертых дверях, но на горе, явно и очевидно. Там, увидев его, ученики поклонились ему. Там Иисус объявил им с великой откровенностью о власти, данной ему от Отца, говоря, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, Никифор». «По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее, рек Господь». То есть, как победитель, я предварю вас в мире языческом, а вы следуйте за мною. И куда бы Дух не посылал вас на проповедь, зрите на меня пред собою. Я буду идти впереди и прокладывать вам путь». И выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. На небе ли они были или на земле? С кем они говорили, что слышали? Такое и во сне не приснится. Здесь же не сон, а явь. Яснее ясного, что это было наяву. Облаженный трепет и ужас, охватывающий человека, когда для него отверстнется небо, и он услышит глас из бессмертного и славного отечества своего, истинного отечества своего, вещь немалая. Увидеть одного из бессмертных ангелов Божиих, вещь немалая услышать глас из бессмертных уст. Лицо и шум всей вселенной, смертной и тленной, легче вынести, нежели лицо и глаз одного из бессмертных, сотворенных прежде сотворения вселенной, блистающих красотою и юностью, ярче внешней зари. Пророк Даниил, человек Божий, говорит о себе. Когда он услышал глас ангела, то «во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости, и услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Как же сим немощнейшим женам не быть объятыми трепетом и ужасом? Как им не побежать от гроба? Как открыть уста и заговорить, где взять слова, чтобы наименовать это видение? Господи, сколь неизреченно дивная слава Твоя, молчанием и слезами нам, смертным, легче выразить ее, чем языком. И никому ничего не сказали, потому что боялись. То есть, никому ничего не сказали по дороге. Никому из врагов и убийц Христовых, коими кишел весь Иерусалим. Но, конечно, они сказали апостолам, ибо они не смели, не могли не сказать, когда сие было заповедано им бессмертным. Как бы они дерзнули не исполнить повеление Божие. Таким образом, ясно, жены сказали тем, кому и должны были сказать, и ничего не сказали никому из тех, которым не надо было говорить и которых они боялись. Вот так завершилось это утреннее воскресное посещение женами-мироносицами гроба Христова. Бедные их ароматы, коими они хотели сохранить от тления того, кто собою сохраняет от тления небо, и коими они хотели облагоухать того, от коего небо благоухает. О благоуханный Господи, единое благовоние человеческого существа и человеческой истории, сколь дивно Ты вознаградил сии преданные и верные души, которые не забыли тебя и мертвого в гробе. Из мироносец сделал ты их благовестницами твоего воскресения и твоей славы. Не они помазали твое мертвое тело, но ты помазал их живые души елеем радости. Безутешные горлицы стали ласточками новой весны. Плакальщицы с твоего гроба стали святыми во царстве твоем небесном. Их молитвами, воскресший Господи, спаси нас и помилуй. Да славим тебя со Отцом и Святым Духом, Троицу единосущную и нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 170. О святой подвижнице, скончавшейся в пустыне. Здесь живет раб Божий. От Иерусалима на расстоянии 20 000 шагов есть обитель, называемая обителью Самсона. Из этой обители двое из отцов отправились на гору Синай для молитвы. Возвратившись в монастырь, они рассказали нам. Поклонившись на святой горе, мы уже возвращались обратно и заблудились в пустыне. Много дней носились мы по пескам пустыни, как по морю. Однажды мы издали заметили небольшую пещеру и направились к ней. Приблизившись к пещере, мы увидели около нее небольшой источник и близ него небольшую растительность и следы человека. «Поистине здесь живет раб Божий», — сказали мы друг другу. «Входим в пещеру, но не видим в ней никого». Только слышится чей-то стон. Тщательно осмотрев пещеру, мы нашли что-то вроде ясли, и кто-то лежал там. Подойдя к рабу Божию, мы просили его побеседовать с нами. Ответа нам не было. Мы дотронулись до него. Тело еще не остыло, но душа уже отошла к Господу. Мы поняли, что он скончался в тот момент, как мы вошли в пещеру. Взяв тело с того места, где оно лежало, мы вырыли могилу в той же пещере. Один из нас снял свой плащ, и мы стали завертывать тело старца для погребения. Тут только мы увидели, что то была женщина. И мы воздали хвалу Богу. И, воспев погребальные песни, мы похоронили ее. Глава 171. Жизнь двух превосходных мужей, Феодора философа, Изаила чтеца. К кто из них проявил более терпения. В Александрии жили два дивных и добродетельных мужа, философ Авва Феодор и чтец Заил. С тем и другим мы имели близкое знакомство, с одним ради науки, с другим вследствие того, что мы были одной родины и одинаковых привычек. Авва Феодор, философ, ничего не имел, кроме плаща и нескольких книг, спал на скамье и, когда только можно было, ходил в церковь. Потом он постригся в киновии Салама и там скончался. Чтец Заил отличался таким же бескорыстием, и он также никогда ничего не имел, кроме плаща, притом весьма ветхого, и нескольких книг. Его занятие состояло в списывании книг. И Заил скончался о Господе и был погребен в Лифозамене, в монастыре Авы Палладия. Некоторые из отцов, придя к господину Косьме, схоластику спрашивали его об Авве Феодоре, философе и чтеце Заиле. Кто из них проявил больше мужества и терпения в подвижничестве? Тот отвечал, одинаковы были у того и другого и пища, и ложа, и одежда, и воздержание от всего лишнего. И тот и другой отличались одинаковым смирением, нестяжательностью и умеренностью. Авва философ, босой, весьма слабый глазами, изучил Ветхие и Новые Заветы. Но он имел утешение в общении с братьями, в посещении друзей и находил большое развлечение, когда занимался сам и изъяснял другим. Относительно чтеца Заила следует сказать, что не только его жизнь на чужой стороне достойна похвалы, но и его уединение – труд без конца и молчаливость. У него не было ни друзей, ни близких, и ему не с кем было разговаривать. Чуждый всему мирскому, он ни в чем не видел утехи. Никогда он не желал пользоваться чужими услугами. Сам готовил себе пищу, сам стирал. Даже не искал отдыха в чтении, но сам всегда готов был служить другим. Он не обращал внимания ни на холод, ни на зной, ни на болезни. Не знал ни смеха, ни печали, ни скуки, ни рассеяния. Кроме грубости одежды, он терпел от множества паразитов, никогда не падал духом. Впрочем, и он, сравнительно с первым, имел немалую отраду в прогулках. Свободно и без опасений днем и ночью ходил он всюду, хотя эту свободу уменьшала громадность его труда, делавшая его как бы изъятым из круга житейских отношений. Каждый получит свою награду соответственно своим подвигам и по мере своего усовершенствования, чистоты ума и сердца, страха Божия и любви, по мере своего служения на пользу общую, беспрерывного словословия и молитвы, глубочайшей веры и сокрытого от людей, но явного для Бога, Богу угодного совершенства.
Я Господь, я Господь. Глава 172. Жизнь схоластика Косьмы. Мы запишем только то, чему сами были очевидцами. О господине Косьме в схоластике очень многие рассказывали нам весьма много, одни одно, другие другое. Мы запишем для пользы читателей только то, чему сами были очевидцами, или что тщательно расследовали и проверили. Этот муж отличался смиренномудрием, сострадательностью, воздержанием, целомудрием, молчаливостью, кротостью, обходительностью, страннолюбием и любовью к бедным. Этот удивительный муж принес нам большую пользу не потому только, что мы видели его и учились у него, но и потому, что у него было большое собрание книг, больше, чем у кого-либо в Александрии, и он охотно предоставлял пользоваться ими каждому желающему. Впрочем, он был очень беден. Во всем его доме нельзя было увидать ничего другого, кроме книг, кровати и стола. Всякий человек мог свободно прийти к нему, спросить о чем-нибудь для пользы душевной и читать. Я ежедневно приходил к нему и, скажу сущую правду, всегда заставал его или читающим, или пишущим против иудеев, так как у него была большая ревность к обращению их на путь истины. Поэтому он и меня часто посылал к некоторым евреям рассуждать с ними от Писания, потому что он редко выходил из дому. В одно из своих посещений, пользуясь его откровенностью со мной, я спросил его: «Сделай милость, скажи мне, сколько лет ты живешь в уединении?» Он молчал. Не дождавшись ответа, снова спрашивал: «Ради Господа, скажи мне». Помолчав немного, он ответил: 33 года. Услышав это, я прославил Бога. В другой раз, придя к нему, я спросил: «Сделай великую милость, зная, что я спрашиваю для пользы душевной, скажи мне, после стольких лет уединения и воздержания, чего достиг ты?» Сильно и из глубины души вздохнув, он ответил: «Чего же может достигнуть человек-мирянин, тем более сидя в своем доме?» Но я снова стал просить его: «Ради Господа, скажи мне, ведь это принесет мне пользу». Побежденный моими мольбами, он ответил: «Прости мне, полагаю, что я успел в трех отношениях. Научился не смеяться, не клясться, не говорить неправды».
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Положи в душе своей твердое намерение крепко ненавидеть всякий грех, мысли, слова и дела. И когда будет искушение ко греху, противостой ему мужественно и с чувством ненависти к нему. Только остерегайся, чтобы ненависть твоя не обращалась на лицо брата твоего, подающего повод ко греху. Грех ненавидь всем сердцем, а братья жалей. Вразумляй его и помолись о нем пред Вышним, видящим всех нас и испытующим сердца и внутренности наши. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Без утвердившейся в сердце ненависти ко греху нельзя часто не впадать в него. Самолюбие надо с корнем вырвать, всякий грех от самолюбия. Грех всегда прикидывается, притворяется нашим доброжелателем, обещая нам довольство и покой. Добро древо вснеть, и угодно очима видите, и красно есть, еже разумете. Вот каким нам кажется всегда грех. Дева Мария, владычица, благосерднейшая всех сынов и дщерей человеческих, как дщерь Бога Отца, который есть любовь, мать Бога Слова, любви нашей, избранная невеста Духа Всесвятаго, и же есть любовь единосущная Отцу и Слову. Как не прибегать к такой владычице и не чаять от нее всех благ духовных? Если бы ангелы-хранители не охраняли нас от козней злых демонов, о, как часто бы тогда мы падали из греха в грех, как бы мучили нас тогда бесы, услаждающиеся мучением людей, что и бывает, когда Господь попускает на время отступить от нас ангелу-хранителю и казнодействовать над нами бесом. Да, ангелы мира, верные наставники, хранители душ и телес наших, всегда с нами, если мы добровольно не отгоняем их от себя мерзостью плотоугодия, гордости, сомнения, неверия. Как бы чувствуешь, что они покрывают тебя крылами невещественной своей славы, и только не видишь их. Мысли, расположения, слова и дела добрые от них.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.